Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Континент Европа. Первая реакция на теракты 11 сентября. Пока в Нью-Йорке команды спасателей разбирают завалы, а полиция и родственники ищут пострадавших, в Европе размышляют о том, каким будет предстоящий мир после потрясения и как бороться с причинами произошедшего. Многие полагают, что на эту борьбу уйдут месяцы, а может быть и годы. Но никто не сомневается, что человечество стоит на пороге перемен, которые затронут самые разные области нашей жизни. Политологи и аналитики у микрофона свободы. Ситуация, говорит один из экспертов, потребует пересмотра старой системы ценностей и переоценки приоритетов. Что-то уйдет на второй план, и ничто не будет табу. Ни свобода индивидуума, ни права человека, ни право на самоопределение. В лексиконе представителей Франции слово «война» тщательно избегается. Очень многие политики ежечасно призывают людей не обвинять ислам, страны и народы, культуры в терроризме. Европейская реакция на 11 сентября. «Континент Европа» подготовила и ведет передачу Елена Коломиченко. Первый раз в эфире 17 сентября 2001 года.
«Континент Европа». Неделю назад мир был потрясен чудовищными актами террора в Нью-Йорке и Вашингтоне. Сейчас команды спасателей разбирают завалы, родственники разыскивают пропавших, а политики обсуждают проблемы борьбы с международным терроризмом. Многие склонны считать, что на эту борьбу уйдут месяцы, а быть может и годы. И почти все единодушны в том, что человечество на пороге серьезных перемен, которые затронут самые разные области нашей жизни.
Новая ситуация потребует пересмотра старой системы ценностей и переоценки приоритетов, что-то уйдет на второй план. И ничто не будет табу, ни свобода индивидуума, ни права человека, ни права на самоопределение и прочее, прочее, прочее.
В лексиконе представителей Западной Европы, в частности Франции, слово «война» тщательно избегается.
Очень многие политики каждый день, почти что ежечасно, призывают людей не обвинять паушально ислам и исламские страны или народы или культуры в терроризме.
О трагедии 11 сентября, последствиях этих событий и реакции на них в Европе мы будем говорить в сегодняшней программе «Говорит Радио Свобода». Континент Европа. У микрофона Елена Коломиченко. Принято считать, что 20 век начался с выстрела в Сараево, который положил начало Первой мировой войне, кардинально изменившей не только Европу, но и мир в целом. По аналогии можно сказать, что акты экстремистов 11 сентября в Америке открывают новую страницу нового 21 века. Эта трагедия, по единодушному мнению большинства политиков разных стран, заставит мир серьезно измениться. Европейское измерение трагических событий 11 сентября в Америке. Вот тема, которую мы будем обсуждать в первой половине часа. Участвуют в дискуссии Семен Мирский из Франции, Ашот Амирджанян из Германии и Ефим Фиштейн со мной в пражской студии «Радио Свобода». Первый вопрос я обращаю во Францию Семену Мирскому. Чем отличается восприятие европейцев актов терроризма от того, с чем сегодня столкнулись граждане Америки?
Лена, одинаково воспринимают ощущение боли и траура. Здесь, как вы знаете, на просторах Европейского Союза были соблюдены 3 минуты молчания, когда все в трауре поминали тысяч американцев, погибших в результате терракта 11 сентября. В этом отношении есть полная солидарность и единство не только взглядов и мнений, но единство чувства, что еще более важно. Однако существует и безусловное различие. Различие в отношении к этому явлению, которое мы сегодня называем международным терроризмом. Если президент Соединенных Штатов Джордж Буш, вице-президент Ричард Чейни и большое число представителей американского политического класса сегодня говорят о войне, которую Соединенные Штаты и весь цивилизованный мир должен вести против исламского фундаментализма, то в лексиконе представителей Западной Европы, в частности Франции, слово «война» тщательно избегается. Глава французской дипломатии Юбер Ведрин сказал, что если бы западный мир пошел, как он выразился, путем войны, то он попал бы в западню, специально расставленную для этой цели фундаменталистами, ибо в их цели входит именно это, как сказал Ведрин, фронтальная, тотальная конфронтация между Западом и исламским миром. Такие же высказывания из уст французских и других европейских деятелей можно приводить без конца. Так что, резюмируя, с одной стороны, солидарность с Соединенными Штатами во всем, что касается недопустимости моральной, политической и другой того, что произошло 11 сентября, но с другой стороны, очень серьезное разногласие в подходе к тому, как относиться к исламскому терроризму и, главным образом, как наказать тех, кто виновен в этой трагедии. Лена?
Спасибо, Семен. И теперь в Берлин Ашот Амирджанян. Канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что на этой неделе ему придется принять одно из самых тяжелых решений за все время пребывания на этом посту. Примерно аналогичными словами выразился и министр обороны Германии Шарпинг. Германия, как никто другой, знает, насколько серьезными и разрушительными могут быть последствия любой войны, с одной стороны. С другой стороны, Германия и официальные власти, и граждане с большой тревогой смотрят на то, что их стране придется принять участие в возможной военной операции. Во всяком случае, тот факт, что Германия принадлежит к числу стран, входящих в НАТО, прямо диктует ей необходимость действовать согласно поговорке «один за всех и все за одного». Так вот, Ашот Амирджанян, сегодняшняя позиция Германии чем-то отличается от того, что ей приходилось делать в прошлом, от той позиции, которую она занимала в прошлом по отношению к террористическим актам, происходившим и на европейской территории, и у себя дома тоже?
Но для Германии сейчас совершенно новая по качеству ситуация возникла. Ее очень трудно сравнивать с теми случаями терроризма, которые были в 70-е и 80-е годы. Пример, который привел Семен Мерский о позиции Франции, он характерен, потому что Франция в масштабах Европейского Союза как раз одна крайность в вопросе реакции на события прошлой недели, а другая крайность – Великобритания. Другой пример полной и безоговорочной поддержки американской линии. И Германия, наверное, занимает среднюю позицию, вот если взять такие координаты, как Франция и Великобритания. Где-то посередине можно найти Германию и оценить ее позицию. Министр обороны сегодня сказал, что военный компонент планируемой всеохватывающей операции, в которую включаются и дипломатические действия, и политические, и экономические и так далее, что военный компонент будет очень сильным, очень мощным. И это сложная очень ситуация для Германии, у которой за послевоенный период свой идентитет внешнеполитически сформировался, мирный, не военный. Очень трудно для немцев сопоставить себя с такой новой ролью, даже если это будет в военном отношении незначительно по отношению к американцам или англичанам или французам. В конце концов, в Германии живут почти 3 миллиона мусульман. Как они будут реагировать на такое участие Германии в кампании против мусульманских стран? А кроме того, никто из нас, собственно, точно и не знает, что американцы планируют, что это за будет кампания. Говорят, что очень она долго будет длиться и будет тяжелой. Очень много неизвестных в этом вопросе.
Вы упомянули о том, что в Германии живет много мусульман, есть они и во Франции, но и в самом деле, как отличить мусульманина-фундаменталиста от мусульманина, вовсе не намеревающегося прибегнуть к каким-то террористическим актам или другим противоправным действиям? Это ведь тоже вопрос. Американцы говорят о том, что они будут усиливать роль разведывательной службы, а в Германии...
Некоторые права, гражданские права, наверное, будут ограничены. В Германии началась уже мощная дискуссия о том, что такое в условиях глобального террора демократии, что такое гражданские права, что такое автономия индивидуума, и его власть над собой и информация о себе. Все, что в прошлые десятилетия во время идеологической конфронтации с Востоком, с социализмом, играла большую роль и составляла важную часть того, что мы называем сегодня демократией, все это сейчас стало под вопрос. Обо всем этом будет большая дискуссия. А кроме того, что касается мусульман, различить их, собственно, от потенциальных террористов, конечно, невозможно. Но одно ясно, что при таком большом числе людей мусульманского происхождения, исламской культуры, потенциал при обострении ситуации для террористических действий, конечно же, огромный.
Спасибо, Ашот Эмерджанян. Многие говорят о том, что эта трагедия как бы снимет очки розового либерализма для многих. Вы согласны, Ефим Фиштейн?
Я с этим абсолютно согласен. И как и Ашот, я считаю, что новая ситуация потребует пересмотра старой системы ценностей и переоценки приоритетов, что-то уйдет на второй план. И ничто не будет табу, ни свобода индивидуума, ни права человека, ни права на самоопределение и прочее, прочее, прочее. Все станет предметом пересмотра. Я не хочу заранее предсказывать, что будет отодвинуто на второй, а что выйдет на первый план. В любом случае, смена парадигмы интеллектуальной налицо. Если мы вспомним о том, что нынешний министр внутренних дел Германии Отто Шилли был человеком, который защищал и очень убедительно защищал террористов из фракции Красной Армии, говоря о том, что намерения оправдывают поступки их. И сегодня он же говорит о том, что нет таких благих целей, ради которых стоит совершать подобные террористические акты, и требует жесткости, ужесточения во всех отношениях. Если вчерашний пацифист Йошика Фишер, нынешний министр иностранных дел Германии, говорит примерно то же самое и благословляет свою армию на участие в различных операциях, то там, то здесь, то мы имеем дело налицо, мы имеем дело с новой парадигмой, со сменой, с радикализацией, хотите ли, если угодно, и с некоторым поправлением точки зрения многих деятелей. Здесь, в Чехии, сразу после этих терактов слышны голоса тех, кого вы назвали либералами, я думаю, что они скорее леваки, чем либералы, которые объяснили акты виной Соединенных Штатов. За все на свете, мне не хочется здесь повторять набор аргументов, Соединенные Штаты своей политикой вызвали к жизни террор такого рода. Надо сказать, что этот аргумент мы слышали в истории неоднократно. Я как раз вчера, читая различные антисемитские книги конца прошлого века, обнаружил там цитату того типа, что евреи сами виноваты в той катастрофе, которая надвигается на них со всей неизбежностью. Те же аргументы: арогантность, сила или власть денег, стремление к доминированию и так далее, и так далее. То же самое мы потом слышали в адрес Германии, когда нужно было выселять немцев. То же самое в адрес России ни разу, ни два. То же самое в адрес Америки. Голоса, которые говорят, что Америка должна радикально измениться, вплоть до смены вех в своей политике внешней, и тогда она может ожидать милости со стороны террористов, это голоса абсурдные, потому что это значит, что террористы своей цели достигнут.
Семен Мирский, Париж. Так или иначе, по всей вероятности, можно говорить о том, что предсказания Сэмюэля Хантингтона оказались вполне справедливы, и то, что мы сегодня наблюдаем, как раз укладывается в его концепцию конфликта цивилизаций. В этом конфликте цивилизаций какие, по-вашему, должна претерпеть изменения внешняя политика Франции в том числе?
О изменениях во внешней политике Франции пока говорить не приходится. Пока Франция ведет себя все с той же легендарной осторожностью, которая продиктована и ее политика на Ближнем Востоке, скажу в двух словах, политика, условно говоря, очень проарабская и скорее антиизраильская. И напомню, что если, вот как сказал Ашот Эмерджанян, в Германии проживает 3 миллиона мусульман, то во Франции их более 4 миллионов. Я думаю, что лучшее, что мы можем сейчас в этой ситуации сделать для наших радиослушателей, это рассказать им об основных направлениях дискуссии, которая ведется в Европе по стопам теракта в Америке 11 сентября. Я уже говорил в начале о двойственности отношения европейцев к тому, что произошло в Америке. То есть, с одной стороны, абсолютное соболезнование и солидарность с американским народом и крутые, очень принципиальные расхождения по поводу того, как именно следует наказать террористов. Но есть и другой спор. Это спор политический, но уходящий корнями, если угодно, в теологию, в богословие. Речь идет о таком вопросе. Случайно ли, что большая часть действующих сегодня в мире террористических организаций – это организации именно исламские? Почему? Один ответ на этот вопрос лежит в области социоэкономической. Звучит он примерно так. В исламском мире находятся некоторые из самых бедных стран планеты. Под этим углом зрения и используя известную, ну, скажем, марксистскую модель видения мира, речь идет, выражаясь словами интернационала, о восстании проклятием заклейменных. Но это марксистское видение. Есть и другая точка зрения, а именно, исламский фундаментализм – явление не столько социо-экономико-политическое, сколько религиозное. Эту точку зрения во Франции, по меньшей мере, принято называть имманентной. Поясню, о чем идет речь. Речь идет об имманентности насилия и нетерпимости как неотъемлемой части самой крайней части исламского движения, то есть самой сути ислама в самых крайних его проявлениях. И вот это едва ли не самый спорный из всех заведомо спорных вопросов, которые обсуждаются сегодня по стопам террористических актов в Америке. Лена?
Ашот Эмерджанян, прошу вас, продолжите тему.
Именно об этом проходит дискуссия, очень мощная, эмоциональная, страстная дискуссия в Германии. И если подвести итоги этой дискуссии пока что, вырисовывается следующая картина. Большинство, скажем, интеллектуалов, представителей элит германских не хотят идти так далеко, как это описал Семен Мирский. В исламе видеть теологические корни нынешнего терроризма, об этом здесь в таком виде говорить не принято. В общем-то, почти все приходят к следующему выводу, что терроризм нынешний имеет, конечно же, глубокие экономические и социальные причины. И поскольку это безусловно и очевидно, то следует именно этим в первую очередь заниматься. И если решить хотя бы эти вопросы, то очень многие автоматически другие причины уходят на второй план. И таким образом ими потом уже заниматься не придется, а если придется, то уже на академическом или научном уровне. Я думаю, что так можно подвести этот итог в нынешней ситуации. А кроме того, очень многие политики, опасаясь именно конфронтации в обществе, конфликтов с мусульманами, живущими в Германии, каждый день, почти что ежечасно призывают людей не обвинять паушально ислам и исламские страны или народы или культуры в терроризме, что дело не в исламе, а в исламском экстремизме.
Ефим Фиштейн, вам слово.
Теологические дискуссии, на мой взгляд, беспредметны и весьма опасны. Все мы помним, что после теологических дискуссий между иудаизмом и христианством в XIV веке последовала инквизиция и изгнание евреев, а участники дискуссии были попросту сожжены на кострах. Я опасаюсь гонений на ислам как таковой. И кроме того, это будет означать, что люди, исповедующие эту религию, окажутся как бы прижатыми к стенке, и у них ничего не останется, кроме того, как ответить действительно войной на войну. С другой стороны, не могу удовлетвориться и несколько поверхностным взглядом на проблему как на чисто социально-экономическую, как на войну бедных против богатых, потому что пока что участники этой войны от имени бедных – это, как правило, весьма состоятельные люди. Другое дело, что здесь можно говорить о том, что это всего лишь вершина айсберга. Вполне вероятно, что не только мир ислама, но и те, кто по тем или иным причинам достаточно радикализированы и не приемлют мир капитализма в любой его ипостаси, в любой его форме, могут присоединиться к этой странной необъявленной войне. Я имею в виду прежде всего движение антиглобализаторское и прочие фрагменты различного антикапиталистического движения.
Я благодарю участников нашего круглого стола Семена Мирского во Франции, Ашота Эмерджаняна в Германии и Ефима Фиштейна в Праге. Континент Европа. С 14 по 16 сентября в городе Тутцинге в Южной Баварии проходил немецко-российский симпозиум под названием «Россия. Сверхдержава в ожидании». Политологи, юристы и экономисты обсуждали особенности развития России за 10 лет после развала СССР. Подробнее о ходе дискуссии в Тутцинге в нашей следующей передаче. Разумеется, на симпозиуме говорилось и о трагедии в США. На вопрос нашего корреспондента Александра Соловьева, присутствовавшего на конференции, отвечает российский политолог, директор Института Европы Игорь Максимычев.
С терроризмом можно бороться только совместно. там случилась такая история, как в Нью-Йорке. Я могу ответить, что, ну, конечно, не в таких масштабах, но Россия на месте Соединенных Штатов уже давно. Взрываются дома в Москве, в Буйнакске, в других городах России, взрываются подземные переходы, взрываются поезда, штурмуются больницы, в которых убивают сотнями пациентов. Ну, мы боремся с терроризмом на нашей территории. Хотя мы знаем, что подкрепление, оружие, деньги для террористов поступают через территорию Азербайджана и через территорию Грузии. Я могу сказать только одно, что мы поддержим любую акцию Соединенных Штатов по отмщению за нападение на Нью-Йорк и Вашингтон. Единственное, и об этом говорил президент Путин, нужно при этом сохранять спокойствие, холодную голову и располагать точными доказательствами относительно виновности тех или иных лиц.
Игорь Федорович, как вы думаете, вот эта трагедия, которая произошла в Соединенных Штатах, она окажет какое-то влияние на будущее, на сотрудничество между Россией, Соединенными Штатами, Европой, может быть, даже Германией?
Это моя надежда. Я считаю, что после этого гнусного преступления начинается новый отсчет времени. Соединенные Штаты поняли, что они так же уязвимы, как и все остальные для террористов. И они должны сделать правильные выводы из этого факта. И еще раз повторяю, если мы вместе возьмемся за борьбу с терроризмом, мы покончим с этим злом.
Говорил российский политолог, директор Института Европы Игорь Максимычев. Говорит Радио Свобода.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Континент Европа. Реакция мусульманского мира на теракты сложная и повсюду различная. Весь мир обошли кадры ликующих палестинцев. Но известно и то, что Ясер Арафат пытался сделать все, чтобы телевидение эту съемку в эфир не давало. За несколько дней до 11 сентября был убит лидер антиталибского сопротивления Ахмад Шах Масуд. Этот человек на своей фигуре замыкал все сопротивление талибам. Его гибель подразумевает в общественном сознании крушение антиталибского сопротивления и, значит, разрастание проблемы, которую некоторые эксперты называют «Афганистан как источник терроризма». Правильнее говорить не о возмездии, не об отмщении, а о наказании. Понятие наказания совсем не обязательно подразумевает под собой начало войны. Сейчас в городах Афганистана практически не осталось арабских и других иностранных наемников. На территории страны отсутствуют современные коммуникации. Исторический опыт говорит о сложности войны в этой стране, и мир сегодня имеет дело с террористическим интернационалом. «Континент Европа». Передачу подготовили Джованни Бенси и Елена Коломейченко. Первый раз в эфире 17 сентября 2001 года.
Продолжаем программу «Континент Европа». У микрофона Елена Коломейченко. Усама бен Ладен, саудовский миллиардер-фанатик, является главным подозреваемым в подготовке и финансировании актов террора в Нью-Йорке и Вашингтоне. Что можно предпринять против него и какие меры могут помочь бороться с террористами? Микрофон Джованни Бенси.
Прошла неделя с того момента, когда три авиалайнера, угнанные предположительно исламскими экстремистами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в Пентагон в Вашингтоне. Главным подозреваемым в подготовке и финансировании этих чудовищных актов террора является саудовский миллиардер-фанатик Усама бин Ладен, скрывающийся в Афганистане под покровительством талибов. Об этом откровенно сказал американский президент Джордж Буш. Бush. Пакистан – одна из трех стран, признающих режим талибов. Другие две – Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты – уведомила Соединенные Штаты о возможности, в принципе, размещения на своей территории группировки многонациональных вооруженных сил для возможного удара по базам террористов в Афганистане. Вчера поступило также сообщение о том, что Исламабад якобы поставил Кабулу ультиматум выдать Бен Ладена в трехдневный срок. НАТО тоже выразило свою солидарность с Вашингтоном и готовность поддержать его меры возмездия против террористов. Российский президент Владимир Путин сравнил теракты в США со зверствами нацистов и выразил солидарность с американцами. Но российские военные против предоставления США баз для акции возмездия. Папа Римский Иоанн Павел II призвал американцев и весь мир не поддаваться соблазну ненависти и насилия. Итак, что делать с террористами? Из Москвы директор Института изучения Израиля и Ближнего Востока Евгений Сатановский. Из Бишкека, Киргизстан, преподаватель Российско-Киргизского славянского университета, эксперт по Афганистану Александр Князев. Я приветствую всех. В докладе, подготовленном Конгрессом США, говорится, что Бен Ладен возглавляет организацию, именуемую «Аль-Каида», что значит примерно «база», а также «принцип», «правила», с ответвлениями в 34 странах мира. Говорится дальше, что он, Бен Ладен, в состоянии двигать огромные капиталы и организовать любые акты террора. Ему, как вы знаете, вменяют вину и взрыв американских посольств в Кении и Танзании. Что представляет из себя этот Бен Ладен? И почему талибы приютили его в Афганистане? Пожалуйста.
Я думаю, что о фигуре Бен Ладена наши слушатели, как и вся мировая общественность, знают уже достаточно много. Я попробую в общих чертах охарактеризовать его, скорее, может быть, как явление. Но прежде я бы хотел сказать несколько слов о том, что, на мой взгляд, это мое личное мнение, фигура Бен Ладена излишне демонизируется вот в этой ситуации. Из него нечто сакральное такое вот творится. На мой взгляд, нужно говорить не столько о персоналиях, сколько о самом явлении. И мне кажется, что прежде всего, вот Бен Ладен и тот исламский фундаментализм и экстремизм, который мы сегодня имеем, являются следствием все-таки, наверное, неравномерного развития государств. И вот Афганистан в этом отношении является ярчайшим примером. В эпоху, когда более развитая часть сообщества пользуется интернетом, запускает спутники, занимается изучением космоса, люди не знают элементарной грамоты, люди не знают о том, что происходит вокруг них, вокруг их страны. И это является почвой для взращивания экстремистов. Полнейшая нищета, высочайшая смертность, полное упование. Вот на этой почве как раз Бен Ладен и ему подобные имеют возможность взращивать фанатиков, когда люди от безысходности готовы вот на такие действия, которые мы и видели в страшных событиях 11 сентября. Бен Ладен достаточно молод, ему 44 года, он уроженец, как это известно, Саудовской Аравии. В Афганистане он впервые появился в 79 году на волне призыва добровольцев в исламских странах в борьбе против ввода советских войск, войск тогдашнего СССР в Афганистан. Вот. Но после войны, когда он, кстати сказать, был одним из посредников между афганскими маджахедами и пакистанскими спецслужбами, саудовскими спецслужбами, поддерживавшими движение афганского джихада против советских войск, вот после этого он и многие ему подобные оказались невостребованы, когда закончилась война. То есть те же западные страны, которые поддерживали движение сопротивления в Афганистане в период войны с Советским Союзом, им эти люди стали не нужны. И вот здесь, на мой взгляд, произошел определенный перелом, который вот образом которого и является фигура Бен Ладена в нашем сегодняшнем сознании, в нашем сегодняшнем общественном мнении. Вот, когда исламский фундаментализм, говоря языком философов, превратился из вещи в себе в вещь для себя. Другими словами, этот образ уже в печати я встречал. Джин оказался выпущен из бутылки, джин, которого вырастили самые разные силы в мире, в том числе и сами Соединенные Штаты, когда это было им полезно. Вот мне кажется, что вот на этом примере необходимо вообще мировому сообществу, политикам рассмотреть вопрос о невозможности использования политического терроризма как орудия политической воли. Ведь не секрет же, что этим занимались и бывший КГБ СССР, и германская разведка Штази, бывшего ГДР, этим занимались ЦРУ, пакистанская служба межведомственной разведки. Вот этот инструмент должен быть навсегда исключен, наверное, если мы говорим о том, что мы представляем собой цивилизованный мир, этот инструмент должен быть исключен из арсенала политиков.
Спасибо вам большое. Вот, а теперь Евгений Янович, Москва. Другим очагом терроризма наряду с Афганистаном является Ближний Восток. Это, так сказать, побочный продукт израильско-палестинского конфликта. Мы все видели ужасающие картины из некоторых палестинских городов. Люди ликуют в связи с террором в США. Правда, ответственные лица, начиная с самого Ясира Арафата, отмежевались, но ужас остается. Что значит все это? Мыслим ли палестинский след? Пожалуйста.
Во-первых, сегодня нельзя, наверное, исключить ни один из возможных следов. И вполне вероятно, что в тот консорциум террористический, о котором мы говорим сегодня, потому что, конечно, я согласен с нашими коллегами в том, что нельзя и, наверное, бессмысленно показывать лишь на одного Усама бен Ладена, демонизируя его и превращая в некую сверхсилу, стоящую над государствами уровня Америки, способную на все, что угодно. Нет, скорее всего, это некий террористический профсоюз, террористический интернационал. Так вот, вполне вероятно, насколько, видимо, покажут расследования, что палестинский след здесь очень явен и силен. И я не исключаю того, что среди тех, кто сегодня радовался уничтожению тысяч и тысяч людей в Соединенных Штатах на территории сектора Газа, на территории западного берега реки Иордан, есть люди самым тесным образом связанные и с происходящим на территории Афганистана, и с терактами в США, и, кстати, и с происходящим в нашем Закавказье и на Северном Кавказе в Чечне. Проблема состоит только в том, что эксперты, особенно европейские эксперты, сегодняшние, конца 20-го, начала 21 века, очень часто говорят, Запад виноват сам или Америка виновата сама, люди находятся под ударом, десятилетиями их унижают, страшная трагедия и так далее, и так далее, и так далее. Но мы же видели эти лица. Это были сытые, хорошо одетые люди, которые просто радовались тому, что уничтожены где-то те, кого они не любят. Уничтожены те, кто богаче, уничтожены те, кто сильнее. Парадоксально, но ведь именно Америка в течение последнего десятилетия сделала больше, чем кто бы то ни было, для того, чтобы палестинцы получили независимость, государственность. Именно американские дипломаты все два срока пребывания президента Клинтона у власти давили на Израиль и организовывали чудовищный по эффективности, по силе прессинг для того, чтобы решить проблемы палестинцев так, как им это представлялось важным и нужным. И не только никакой благодарности, но и чудовищный удар, по-моему, понесли американо-палестинские отношения после теракта 11 сентября. Это фактически можно сравнить с тем, что называется нож в спину. Да, конечно, палестинское руководство выразило самую горячую поддержку Америки, самую искреннюю скорбь, но что еще оставалось палестинским руководителям, которые ведь сделали за последние 10 лет все возможное, чтобы найти Америку в качестве основного спонсора и покровителя, более того, достаточно жестко дистанцировавшись от России, от бывшего Советского Союза, который был им нужен на протяжении десятилетий, благодаря которому и поддержке которого они фактически и состоялись как политическая, как организационная, как военная сила. А в тот момент, когда Советский Союз распался, русская помощь оказалась не нужна и оказался необходим другой патрон. Так вот, их реакция на теракты была как раз вполне предсказуема. Конечно, Ясир Арафат сделал все возможное, чтобы демонстрации не происходило. А потом все возможное, чтобы эта информация не проходила в средства массовой информации. Чтобы она не оказалась на страницах газет, чтобы эти кадры никто не видел по телевидению. И сегодня очень серьезные дискуссии идут с руководителями телеканалов, телекомпаний, которые на самом деле обладают гораздо большим объемом информации и материалов, чем то, что мы видели. Потому что палестинское руководство делает все возможное, чтобы эти кадры не шли в эфир.
Александр Алексеевич, Бишкек. Буквально за несколько дней до терактов в Соединенных Штатах в Афганистане было совершено покушение на лидера антиталибского сопротивления, так называемого Северного альянса, Ахмада Шаха Масуда, который скончался в пятницу. Вероятно, все это не случайно. Как реагируют сейчас в Центральной Азии на все эти события? У вас тоже ведь активен исламский фундаментализм, Хизб-ут-Тахрир, Джумана-Мангани и прочее. Пожалуйста.
Реакция на покушение и затем на гибель Ахмад-Шаха Масуда, она практически однозначна, и насколько я могу судить, находясь в Бишкеке, аналогично Киргизстану, она развивается и в Таджикистане, в Казахстане, в принципе, наверное, в Узбекистане. Реакция, естественно, такого негативного порядка и ожидания негативного порядка, поскольку Ахмад Шах Масуд сосредотачивал на своей фигуре, замыкал все сопротивление талибам. И его гибель, она подразумевает в общественном сознании как бы крушение антиталибского сопротивления, а значит и разрастание вот этой проблемы, которую я назвал бы как Афганистан, как источник терроризма для Центральной Азии. Вот разрастание дальнейшей этой проблемы. Наверное, моим собеседникам известно о том, что на протяжении двух лет, в 99-м году и в 2000 году, в летние месяцы Киргизстан становился объектом агрессии исламских фундаменталистов из исламского движения Узбекистана, которое возглавляет Джумана Мангани и Тахир Юлдаш. В 2000 году эта агрессия распространилась и на территорию соседнего Узбекистана, на его южные регионы. Люди Джумана Мангани, боевики, отряды боевиков исламского движения Узбекистана, они практически постоянно в разных количествах, иногда их больше, иногда их меньше, находятся в труднодоступных горных районах Таджикистана, соседствующих с Ферганской долиной, которая является, пожалуй, наиболее важным местом вот с точки зрения развития исламского фундаментализма в нашем регионе. Поэтому в связи с гибелью Ахмад-Шаха Масуда люди ожидают притока беженцев из Афганистана, а вместе с беженцами, соответственно, и какие-то экстремистские элементы могут проникать. Ну, собственно, и беженцы сами по себе ведь могут очень серьезно дестабилизировать ситуацию в странах, где сложная и без того социально-экономическая ситуация. Применительно к терактам в Америке общественное сознание, в общественном сознании, я думаю, присутствует два мотива. Во-первых, люди, конечно, сочувствуют американскому народу в этой страшной трагедии. И во-вторых, вот когда начались заявления американских политиков и затем политиков в других странах об акциях возмездия, мне кажется, что в общественном сознании присутствует такая мысль, что говорить нужно не об отмщении, не о возмездии, а о наказании. Согласитесь, что это немножко разные вещи. То есть понятие наказания, оно совсем не обязательно подразумевает под собой начало войны. Слово «война», наверное, не имеет права на звучание. Вот. Необходимо наказывать. Тем более, что, ну, зная немного из собственных поездок по Афганистану последних лет реальную ситуацию в этой стране, я думаю, что очень невысока вероятность того, что американцы акции достигнут именно тех целей, которых хотелось бы. Уже вот сейчас, даже по обрывочным сообщениям из Афганистана, мы знаем, что в городах практически не осталось и арабских, и других иностранных наемников. В городах осталось только мирное население. На территории Афганистана отсутствуют какие-либо современные коммуникации. Ну, исторический опыт Великобритании в прошлом веке, Советского Союза в совсем недавнем прошлом, он свидетельствует о сложности войны в этой стране. Мы имеем дело с интернационалом террористическим, что Афганистан это просто наиболее выпуклый, что ли, сегодня пример проявления этих вещей.
Спасибо. А теперь Евгений Янович Сатановский, Москва. Вот Израиль, один из главных мишеней терроризма, вероятно, очень хорошо информирован о международных связях и переплетениях исламско-фундаменталистских организаций. Как раз через Израиль впервые поступило сообщение об ультиматуме Пакистана Афганистану выдать бин Ладена. Какую роль, по-вашему, играют Израиль и его секретные службы, Моссад и другие, в предупреждении международного терроризма и борьбе с ним? Пожалуйста.
Роль, во-первых, посильную, а во-вторых, явно не такую большую, как об этом принято говорить, если вы читаете детективы, весьма популярные, где Моссад, опять же, демонизируется, но уже в качестве величайшей из разведок мира. Израиль пытается предупреждать, Израиль дает информацию, но в значительной мере эта информация политическими лидерами, в том числе и стран Запада, либо не принимаются во внимание, либо благодаря каким-то внутриполитическим сложным перипетиям демпфируется и решения по ней также не принимаются. Во всяком случае, исходя из моего опыта, вот можно говорить об этом. Израиль может достаточно серьезную помощь оказать и информационную, и учитывая серьезную агентурную работу, которая проводится спецслужбами этой страны в арабском мире, в первую очередь, вообще в исламском мире, но я не стал бы ее переоценивать. Проблема несколько в другом. Не похоже, что современный западный мир и Израиль, кстати, тоже способны и готовы защищать себя. Потому что я бы, в отличие от французских руководителей, ужесточил акценты. Мы не только можем говорить о войне, мы находимся в самом эпицентре этой войны. Если хотите, новое варварство против старой цивилизации. И конференция в Дурбане, ООНовская антироссийская конференция, вполне дала идеологическую, политическую легитимизацию и основание. А как Франция умеет защищать себя и как политически это обосновывается, мы видели во время Второй мировой войны, политика умиротворения Гитлера очень походила на ту политику, которую страны Европы сегодня применяют в отношении международного терроризма. Что же касается Израиля, Израиль часто выступает в качестве главной силы, борющейся с терроризмом. Это далеко не так. Израиль связан достаточно сильно по рукам и ногам, в том числе и Соединенными Штатами Америки, и действия его достаточно ограничены.
В беседе с Джованни Бенси участвовали из Москвы директор Института изучения Израиля и Ближнего Востока Евгений Сатановский и из Бишкека, Кыргызстан, эксперт по Афганистану, преподаватель Российско-Киргизского славянского университета Александр Князев. Говорит Радио Свобода, континент Европа. О терроре в США и реакции жителей Австрии идет речь на новых страницах Венского дневника Елены Харитоновой.
Страшное всегда приходит неожиданно. Учительница математики Гудрун проверяла в своей венской квартире тетради. Зазвонил телефон. Старик-родственник сбивчиво сообщил, что в Америке какие-то пассажирские самолеты с террористами подожгли Пентагон и Международный торговый центр. Но Гудрун даже не включила телевизор. Что там в действительности случилось, покажут вечером в новостях, подумала она. А в том, что пугливый старик явно чего-то напутал, Гудрун не сомневалась. Взорванный террористами Пентагон – это чушь из очередного голливудского боевика. Теперь Гудрун, как и ее взвинченные ученики, не может привыкнуть к тому, что голливудский боевик стал реальностью. Ей почему-то с каждым днем все страшнее смотреть на эти без конца повторяемые на телеэкране кадры. Настоящие, то есть полные пассажирами самолеты, с безупречной легкостью, как в масло, врезаются в настоящие американские небоскребы. В последний раз она уже, кажется, разглядела там мечущихся окон людей. Психологи, к их рекомендациям тут принято прислушиваться, по телевидению в печати советуют всем в эти дни для снятия стресса побольше разговаривать друг с другом о случившемся. Общение облегчает работу скорби. Работой скорби, по-немецки «Trauerarbeit», австрийцы называют процесс, во время которого душа постепенно свыкается с трагедией и учится жить дальше. А то, что случилось в Америке, здесь, конечно, принимают очень близко к сердцу. Говорят, что это нападение на всю западную цивилизацию. Спорят, что делать теперь с традиционным австрийским нейтралитетом. Многие вслед за политиками повторяют, что нейтралитета по отношению к терроризму быть не может, а оставаться в стороне, когда входящие в НАТО страны Евросоюза должны полностью поддерживать Соединенные Штаты, некрасиво. Но что будет, если Америка начнет настоящую сухопутную войну в Афганистане? Старики на лавочках в парках вспоминают, как бомбили войну Вену, Линц, Грац. И повсюду люди объясняют друг другу, что случившееся для американцев особенно невероятно и нестерпимо, потому что их города давным-давно никто не поджигал и не бомбил. В Америке, мол, началась абсолютно новая полоса, и потому ее гордых, но не очень опытных граждан вдвойне жалко. Видно, что натерпевшиеся от войн разрушений на собственной территории австрийцы, включив свою коллективную память, стали бояться, что разгневанные американцы могут наломать дров. Это слышно и в рассуждениях комментаторов, которые надеются, что трезвые головы европейцев НАТО помогут взбудораженному президенту Бушу найти адекватный способ борьбы с терроризмом. Как сказал мне один знакомый инженер из Граца, европейская гордость. Американцы, мол, самые сильные, а мы самые мудрые. Каждому надо чем-то гордиться. Ну а если взять самых левых и самых правых, то генеральный секретарь ультраправой партии Сихровский уже заявил, что в такой ситуации нет места для морали. Началось время ненависти и мести, и демократический мир должен вспомнить о своих архаических корнях. А радикальные противники военной риторики замечают, что и Америка не безупречна. Если бы американцы не играли роль всемирного полицейского и почаще старались пойти на компромисс и договориться, мусульманам в бедных странах жилось бы намного легче. Антиглобалисты не сомневаются, что кричащие противоречия между богатством и бедностью – единственный корень терроризма, и не замечают, что там, где побеждает фундаментализм, обязательно царят бедность и бесправие, пишет в журнале «Формат» публицист Раушер. Эти прекраснодушные люди надеются договориться с непримиримыми врагами и найти компромисс со страной победившего Талибана, где, выкинув на помойку все их гуманистические ценности, под диканье правоверных выстрелами в затылок, убивают на стадионах грешных женщин. Но от войны, которую уже объявили Западу фанатики, так просто не отвертеться. Когда британское правительство собиралось успокоить Гитлера, Уинстон Черчилль сказал: «Кто хочет выкупить мир ценой позора, сначала получит позор, а потом войну». Так жестко заканчивают эту статью либеральный австрийский публицист. А читательница Криста Ланг написала в газету «Штандарт», что после катастроф принято открывать счет для пожертвований пострадавшим и сообщать его номер по телевизору. Но открыть счет для пострадавших в Вашингтоне и Нью-Йорке в Австрии никому не пришло в голову. Как-то само собой разумеется, что все свои катастрофы большая и богатая Америка должна преодолевать сама. Елена Харитонова для «Радио Свобода», Вена.
Говорит «Радио Свобода». Программа «Континент Европа» завершена. Над ней работали режиссер Илья Бабчинецкий, редактор и ведущая Елена Коломейченко. Всего вам доброго.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия. Это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь – в это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов. Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане-мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям, или жандармам, или кгбистам. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну, что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали, это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови Каиновы, по слове ноци, которая дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».